Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Ну что ж, мы продолжаем нашу серию. Сергей Бунтман и сегодня в гостях Алексей Кузнецов. Мы будем говорить о декабристах и войне 12-го года. Алексей, добрый день.
Добрый день.
Ну, тут распадается на два принципиальных подхода, потому что декабристы на войне 1812 года и декабристы, и война 12-го года. И, конечно, мы не обойдемся без влияния заграничных походов, которые, особенно на самых молодых, которые там не бывали. И таких вот невероятно молодых еще, да, там, сверхмолодых, как, например, Никита Муравьев, да, который
16-17-летний, да, да.
Вот уже все, и здесь именно влияние того, что они увидели в Европе, как потом будет тоже с молодыми лейтенантами, ну и не только лейтенантами, которые войдут в Европу в 1945 году.
Да,
и увидят, что что-то тут вот...
Параллель напрашивающая,
да,
совершенно однозначно.
Что-то ты вот, Герасим, не договариваешь, как говорится.
Да,
вот,
да.
Очень серьезная вещь. Мы и имеем в виду, конечно, декабристов, которых мы можем зарегистрировать, вернее, это комиссия и комитет зарегистрировали их как членов тайного общества, виновных или даже кое-кого и отпустили.
Отпустили, и довольно многих. Вот я как раз сегодня с утра просматривал, есть такой алфавит декабристов.
Да, это было бы... Кстати говоря, дорогие слушатели, вот сейчас очень много муры пишут о декабристах. И знаете, как все было раньше вот так, а теперь давайте все будет наоборот.
Есть такое.
Да, очень много муры. Я всем рекомендую все-таки этот гигантский труд, который продолжался с 20-х годов, опубликование следственных материалов, который начал Штрайх, потом продолжил под редакцией Нечкина.
Нечкин милиция.
Да, принимал участие, на последнем этапе принимал участие Натан Яковлевич Эдельман. И вот алфавит декабристов, который я очень хорошо помню, как мы его ждали. Как мы его ждали, его переиздание. И вот настоящие, вот эти сначала желтенькие, потом беленькие тома, это, конечно, это великое завоевание, эти документы надо брать и изучать.
Да, но даже вот этот титанический, без преувеличения, труд, о котором вы говорите, он все равно полного исчерпывающего списка все равно не дает, потому что есть такие категории, как вот была наложена резолюция оставить без... рассмотрение, да? Угу. Вот этот человек, он по каким причинам? Потому что он оправдана его непричастность, есть в алфавите и такие, да, где причастность не установлена, выданы прогонные деньги, то есть оплачены, так сказать, там, издержки и так далее. А есть люди, вот в отношении которых именно эта туманная запись, да, не продолжать расследование, а по каким соображениям?
Ну, или вел себя, как Николай все время отвечал, как ведет себя. Один ведет себя как закоренелый злодей.
Ну, да.
Совершенный вид злодея, да,
да,
вот,
да,
как,
да,
он пишет,
да,
о приличных встречах с некоторыми. А другие, не нашлось двух свидетелей, например. Вот это было очень важно, два свидетеля. Перечитайте, кстати говоря, Натана Яковлевича и несколько его декабристских именно книг основных, из которых, конечно, величайшее – это «Лунин по силе».
«Лунин», «Обреченный отряд», «Первый декабрист».
А «Апостол Сергей».
«Апостол Сергей», конечно.
Да, и вот великое несчастье, что Натан Яковлевич к своим черновикам относился совершенно наплевательски. И глава, которая сначала была 1826 год, «Что было бы, если»,
да,
которая превратилась в окончательной редакции в «Фантастический», его заставили написать «Фантастический», 1826 год, и она сильно сократилась, а черновик, его нет. Черновика просто.
Кстати говоря, о декабристах очень интересные, правда, небольшие заметочки. Есть еще в сборнике, который называется «Испотаённая история России 18-19
веков». Да, это то, что публикации в «Науке и жизни», в других...
Она отдельной книжкой была издана.
Да, в 90-е годы.
Там вот как раз о взаимоотношениях Пестеля и Палина очень интересный тоже сюжет.
Да.
Ну, вообще, литература о декабристах совершенно колоссальная.
Да, только постарайтесь как-то отличить. Знаете, какую-нибудь, посмотрите ссылку на документы. А то мне тут прислали не так давно, мне тут прислали количество убитых на Сенатской площади из какого-то опуса.
Поименно?
Нет, просто количество. Угу. Но это тот же. Белый дом, 93-й год, ну, примерно так же. А вот... Ну, скажем, человек Бусурманов жалеть или наоборот.
Да, пиши больше.
Да, пиши больше. Ну, так вот, мы несколько... Мы не то что отвлеклись, но вот такое...
Затянулось вступление.
Вступление. Итак, будущие декабристы, молодые и не совсем юные, оказываются в 812 году и до этого некоторые оказываются в русской армии.
Да, ну вот все-таки вопрос о количестве, надо как-то осветить. Встречается сравнительно небольшой разброс, какое количество тех, вот около 600 человек, кто впоследствии будет следственной комиссии, чьи дела будет рассматривать, вот из них от 115 до 121 человека принимали участие в войне 12-го года и или заграничном походе. То есть вот мы можем говорить примерно о 1/5 части, да, вот примерно 1/5 часть. Очень интересно, что остальные 4/5. Вот, я думаю, что сегодня у нас об этом тоже будет разговор,
да,
из кого они брались. Но вот эти люди разного достаточно возраста, были уже достаточно зрелые люди, например, тот же Сергей Григорьевич Волконский получит в заграничном походе уже генерал-майора в 13-м году, а чуть позже, буквально через несколько дней после капитуляции Парижа, Михаил Федорович Орлов, который принимал, собственно, эту капитуляцию, тоже получит в связи с этим генерал-майора. То есть среди них были, ну, полководцами нельзя назвать,
нет,
конечно.
Нет,
да?
Нет.
Я тут вот попал случайно позавчера, по-моему, на новости по одному из федеральных каналов, по-моему, по России, и там говорилось: великий русский полководец Яков Петрович Кульнев. Ну, памятник ему поставили в Латвии. При величайшем моем уважении, огромной человеческой симпатии к Якову Петровичу, действительно один из наиболее по-человечески приятных героев 12-го года, ну, какой же он полководец? Ну, все-таки полководец — это тот, кто предводительствовал какими-то отдельными силами, да, так сказать, такое слово, которым разбрасываться не надо. Вот, ну, бог с ним. То есть были люди уже, хотя генералы, как в той вот песенке, да, помните, конечно, о бедном гусаре замолвите слово, о, молодые генералы.
Да.
Вот. Ну, естественно, в стихотворении, это, разумеется, на песенку сослался на вторичный источник. А были совсем мальчишки. Были совсем мальчишки, ну, вот, например, Пестелю в 12-м году 19 лет. А были и те, кому 16-17. А рвались-то еще было более молодые. Мы все, наверное, помним из Тынянова историю про то, как Кюхельбекера Юркова ловили, когда он пытался тоже, так сказать, удрать на фронт. Да? Абсолютно понятно, и тоже параллели, разумеется. И с Первой, и с Второй мировой войной вот эти вот мальчишки, которые старались попасть на фронт и стать там некими сыновьями полка. Вот. Что их всех объединяет? Вот я просмотрел много таких кратких биографий декабристов, выдающееся мужество. Причем сначала как-то я думал, ну, можно ли его назвать выдающимся на фоне того незаурядного мужества, которое проявляет большинство русских офицеров русской армии в этой действительно
отечественной войне.
А вот вы знаете, вот, например, в Бородинском сражении, здесь подсчитано точно, принимало участие 65 офицеров, будущих декабристов. Из них оружием, почетным оружием, шпагой с надписью «За храбрость» — это награда очень высокого разбора. Это действительно вот наряду с Георгиевским крестом, это такая вот боевая награда, которую давали действительно за храбрость в бою. Награждено 7, каждый 9. Да? Если мы посмотрим вообще по офицерам, участникам Бородинского сражения, конечно, процент будет несравненно ниже. Понятно, что на основании одной такой вот цифры, наверное, такие выводы делать и не стоит, но, тем не менее, на мой взгляд, она тоже достаточно красноречива. Потому что, конечно, в декабристских обществах окажутся люди с разными качествами, но отвага, безусловно, должна была быть выдающейся для того, чтобы... Ну, я не имею в виду самые ранние организации, а вот уже в Северном и Южном обществе, когда уже было понятно, что речь идет о перевороте, что это уже не просто разговоры, не просто какие-то там какая-то игра в тайную организацию, это уже действительно тайная организация, которой есть что предъявить, что называется, на суде, конечно, только люди мужественные там оставались.
Мужественные люди оставались и за пределами этих организаций.
Конечно, конечно.
Вот я никогда не участвовал в бунтах, приличествующих толпе. Псалунин, который остался за пределами после Союза благоденствия, он остался за пределами этих организаций. А мужество проявил в другом, что не отказывался.
Вы знаете, с Луниным вообще очень интересная вещь. Ну, мы, безусловно, сегодня о Лунине будем говорить, наверное, даже больше, чем о многих других. Но вот, раз уж вы об этом заговорили. Известно, что Лунин чуть ли не единственный декабрист, который дважды будет. Да? Дважды будет подвергнут наказанию, уже находясь на поселении, он будет вторично арестован уже за письма своей сестре, содержащие самые различные неблагомеренные мысли, и вторично будет заключен в острог, где при сомнительных обстоятельствах, например, тот же Натан Яковлевич Эдельман считал, что Лунина убили.
Вот. Катуи, да.
Вот. Так вот, Лунин. Я сейчас процитирую свидетельство одного из тоже замечательных декабристов, Владимира Штейнгеля. Кстати говоря, сегодня, идучи на передачу, я живу в Гагаринском переулке, я сделал маленький крючок, прошел мимо дома Штейнгеля.
Сосед наш.
Да, да. Вот, и ему
главой
так
дом.
Мысленно поклонился. Ну вот, и Штейнгель оставил такие воспоминания о Лунине в период, когда письма уже написаны, но еще реакция не последовала. Лунин нисколько не удивился своему новому аресту. Он всегда ожидал, что его снова засадят в тюрьму. И всегда говорил, что он должен в тюрьме окончить свою жизнь. Хотя, впрочем, он очень любил свободно скитаться с ружьем, проводил большую часть своей жизни на охоте. Однажды я был у него на святках, и он спросил меня, что, по мнению моему, последует ему за его письма к сестре. Я отвечал, что уже 4 месяца прошло, как он возобновил переписку. И если до сих пор и не было никаких последствий, то, вероятно, никаких не будет и впредь. Это его рассердило. Он стал доказывать, что этого быть не может, и что непременно его запрут в тюрьму, что он должен в тюрьме окончить жизнь свою. Это я к тому, что вот это вот настроение, что вот обязательно должен, так сказать, человек, нельзя приличному человеку, да, закончить свою жизнь в других обстоятельствах, оно, видимо, не только у Лунина. Не только у Лунина, конечно, разумеется, одной храбрости для того, чтобы оказаться в декабристах, было недостаточно. И более того, если человек там не оказался, не значит, что он не храбрец. Действительно, множество храбрецов было. И по другую сторону, в этом и драматизм, одна из сторон драматизма вот того, что произойдет, ведь в следователях и в подследственных будут люди-то, прошедшие 12-й год, будут боевые товарищи.
Да будут и товарищи и боевые, и товарищи по безобразиям, как только.
Совершенно верно.
И Левашов, и Чернышов это...
Да, безобразничали с Волконским и Орловым.
И Луниным, да. Все это...
А Лунин вообще, так сказать, есть мнение, что он главный из прототипов Долохова.
Да, ну, главный, да. Да.
По крайней мере, это такая магистральная точка зрения.
Он всем прототипы, он, что, кстати, неизвестно, знал или не знал Толстой, он и прототип Лунин при Аустерлице, это совсем князь Андрей.
Такой. Ну, конечно, потому что, да. Вот, кстати, к вопросу о героизме, двое будущих декабристов, как минимум, о двух неизвестно, может быть, и больше, принимали участие в этой героической атаке кавалергардского полка, которая так замечательно у Толстого описана, это Лунин и Орлов.
Да, да. И в компании 6-7 года.
В компании 6-7 года. И очень интересные записки будут оставлены. Ну вот, например, Федор Николаевич Глинка, да, так сказать, будущий декабрист, несмотря на брата своего Сергея Николаевича, так сказать, патриотического публициста, да, вот они родные братья.
Ну, а Михаил Орлов как
кто-то. А Михаил Орлов и Алексей Орлов, ну, совершенно да. Верно, там же по семьям пролегло, да, все. И, вот,
а дети Раевского.
А дети Раевского. Ну, Николай Николаевич все-таки был, видимо, сам человеком довольно либеральных взглядов, хотя он не принадлежал к декабристам, но действительно, если посмотреть на... Вообще, если посмотреть на семейную историю Николая Николаевича Раевского, там ум за разум зайдет, да? Потому что он внучатый племянник Потемкина, он женат на внучке Ломоносова, два его зятя соответственно, все те же уже упоминавшиеся Орлов и Волконский пойдут по делу декабристов первыми номерами, Орлов не пойдет, брат его, так сказать, что называется, отмажет. Но если бы не это, то, кстати, с Орловым Лунин стрелялся на дуэли.
С Алексеем. С Алексеем он стрелялся.
С Михаилом, а Алексей его благодарил за спасение брата. По-моему, с Михаилом он стрелялся. Запутаться очень
проверим,
во
да.
всем в этом, но в перерыве можно проверить.
Да, путем да. обмена парою пуль.
Да. Так вот, все время соблазн свернуть куда-нибудь, настолько много здесь этих боковых дорожек.
Да, мы не свернем еще и к Раевскому, потому что у нас 18 числа будет отдельная передача
Раевскому. Конечно, конечно. Да. Вот, так вот, просто чтобы закончить, еще Николай Николаевич, естественным образом, он отец Марии Николаевны. Волконской, которую мы считаем первой декабристкой, да, вот, так сказать, и такой одной из наиболее ярких. То есть семья действительно... А еще Раевский брат декабриста Давыдова, а еще он двоюродный брат Дениса Давыдова и Алексея Петровича Ермолова. Ну, то есть там... И вы знаете, вот...
Одна большая семья.
Хорошо, что мы об этом заговорили. Ведь действительно настолько тесно внутри. И это вот... Все знают, ну, старшее поколение, по крайней мере, прекрасно помнит фразу про узок круг этих людей. Он не только узок в количественном отношений, он невероятно тесен и тесно переплетен с другим, тоже, в общем, довольно узким кругом вот этого родовитого дворянского офицерства, большинство из которых — это гвардейские офицеры, потому что, опять-таки, вот если смотреть на биографии, большинство из них на каком-то этапе да послужили в гвардии. Кто-то начинал в гвардии.
И Пестель тоже служил в гвардии.
И Пестель, по-моему, служил в гвардии, да. Если я не ошибаюсь, тоже можно будет проверить, но все-таки он сын губернатора. Да, то есть...
Ну да.
По-моему, Павел Иванович... То есть заканчивал-то он... Вот арестовали его, он был командиром полка не гвардейского, но, мне кажется, он успел послужить в гвардии. Впрочем, тоже не берусь, так сказать, уверенно ответить. И в результате они все друг друга знали. Они все были связаны родственными, дружескими и какими-то узами. И все это действительно придает... такого драматизма всей этой ситуации. При этом удивительная вещь. При такой тесности вот этих вот дружеских, родственных и прочих уз, ведь практически все главные доносчики по делу декабристов не из этого круга. Что капитан Майборода? Да, абсолютно.
Доносчики, да.
Не из этого круга. Что Башняк, что Шервуд. Они все извне, они не из этого круга. И то есть в этом кругу, да, несколько тысяч человек наверняка в той или иной степени знали, и практически никто же не донес.
А, да, и это было непристойно. Они могли быть и следователями, членами комиссии могли быть. Но вот донесение – это другое дело.
Да ведь и среди членов комиссии ведь далеко не все проявляли особенное рвение. И те, кто проявлял особое рвение, потом станут известны. Тот же Чернышов и тот же Левашов. Хотя Чернышов, конечно, номер один, да, по степени проявления, так сказать, рвения. Да? И с этой точки зрения это, конечно, вот добавляет интересности для нас, потомков, ко всей этой истории. Это не просто заурядное выступление военных заговорщиков. Это действительно полное им драматизма судьбы, и действительно, когда один брат, будущий шеф корпуса жандармов, а другой, один из самых ранних декабристов, основатель организации, которую, в общем, некоторые считают первой декабристской организацией, да, Ордена Русских Рыцарей, а некоторые считают одной из главных преддекабристских, там тоже вопрос, да, но тем не менее, это и, конечно, по дружеским связям, по всему, ну, собственно, об этом можно много говорить. А что касается Пестеля, я не знаю насчет гвардии, но вот он был адъютантом графа Витгенштейна, то есть тоже, в общем, в любом случае, даже если в гвардии не служил, он представитель...
Ну да. Во всяком случае, люди в основном хороших семей будут соединенные славяне, которые другие совсем.
Другие, да, и в общем есть точка зрения, такая уже тогда была, что их немного, так сказать, что называется, неоправданно и неправомерно подверстали к этому движению декабристов. Да, соединенные, скажем, если посмотреть программу соединенных славян по национальному вопросу и программу того же, скажем, той же самой конституции Никиты Муравьева, это совершенно разные, да, очень плохо стыкующиеся программы. Но тем не менее, вот. Тем не менее, так получилось.
Зафиксировали. Перейдем к следующей части после новостей. Две. Значит, служил в лейб-гвардии Литовском Павел Иванович Пестель. Вот.
Служил
в гвардии. Да, в лейб-гвардии Литовском. Дальше. А стрелялся, я прав, Михаил Сергеевич. С Алексеем Федоровичем.
С Алексеем.
И Михаил Федоровичем.
И Михаил говорил, благодарил за спасение графа.
Да, все по-разному рассказывают эту историю, но то, что он с ним стрелялся, это точно.
Хорошо.
Вот. Ну что же, мы сейчас прервемся, задавайте вопросы. Здесь есть вопросы, как статистические, например, Таня спрашивает, какую часть русского офицерства составляли декабристы. Это сложный
вопрос
сказать, но мы поговорим, но это уже послевоенные дела, потому что все-таки 16-17 год – это начало такого осмысления положения вот с этой точки зрения, что надо что-то серьезнейшим образом в России менять, и в особенности после войны. И мы об этом поговорим через 5 минут.
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Гроза 12-го года на эхе Москвы.
Мы продолжаем. Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. И мы говорим о декабристах и войне 12-го года. Вот и декабристы, и война 12-го года, декабристы на войне 12-го года. Итак, декабристов было довольно много. Они 12-го года, те, кто физически по возрасту мог участвовать, и были, кто был офицер, там участвовали, конечно. Здесь несколько вопросов есть.
Ну да, но вот вопрос, который уже прозвучал, какую часть русского офицерства составляли декабристы. Если говорить о всем русском офицерстве 12-го года, вот сколько было офицеров в русской армии, там, насколько я могу судить, порядка 3-4 тысяч офицеров накануне войны 12-го года было в русской армии. Значит, соответственно, вроде бы не так много. Но дело в том, что декабристы в основном, вот я повторюсь, они происходили не просто из офицерства. Было же вот, ну, офицерство такое, вроде капитанов Тушина и Тимохина, да, из крайне неродовитого, небогатого дворянства, заштатного, что называется. Эти-то в основном представляли, что называется, сливки общества, да, ведь такие фамилии, что тут, понимаете, процент, он не несколько искажает картину. Процент, может быть, и небольшое, а влияние огромное.
Это очень сильно озадачило тогда, и озадачило и Николая.
Конечно.
И озадачило всех остальных, потому что хорошо бы представить несколько гнусного вида в штатском. Вот во фраках, гнусного вида господ во фраках, конечно, были. Это было бы здорово. Но здесь...
А тут ведь даже те, которые были во фраках на момент, они в свое время послужили. Тот же Рылеев, который совсем еще молоденьким, вот он не успел на войну, он выпустился, что называется, да, в 14-м году только-только прибыл в армию, уже закончились боевые действия. Он там участвовал в походе в Швейцарию, он там потом в 15-м году двигался, когда 100 дней и так далее. Но, в общем, он не участвовал в боевых действиях. И таких было довольно много. Были среди декабристов штатские на 25-й год, но в основном у всех за плечами военная биография.
Тут еще есть... Это серьезные молодые люди. Вообще серьезность молодых людей, она в первой четверти 19 века, она вообще как-то совершенно удивительной становится. Потому что гораздо меньше становится уж совсем вертопрахов таких. И гвардия несколько иная. гвардия несколько иная. Очень много непоротые, читающие,
конечно,
мыслящие, да, а стремящиеся к чему-то. Тут и, конечно, и пример Наполеона, между прочим, стремящийся к какому-то очень серьезному переустройству. И абсолютно другие отношения, которые образовались за время невиданной войны. Такой войны давно не было. Взаимоотношения с солдатами совершенно другие. Взаимоотношения с государством другое. Это не война где-нибудь, и даже не на окраинах империи война. Это война такая вот, проникающая аж до Москвы.
Вот это все чрезвычайно действительно важно, потому что... невозможно обойтись без этой знаменитой фразы «Мы были дети 12-го года». Ее кому только не приписывают. На самом деле ее произнес Матвей, точнее, написал Матвей Муравьев-Апостол. Но действительно, лучше, наверное, не скажешь. Вот этот 12-й год, он во всем. Вот, например, взять знаменитую семеновскую историю 20-го года,
да,
которая очень большую сыграет роль в декабристском движении. Она действительно, наряду с другими вещами, у многих декабристов вызовет иллюзию, что рядовая солдатская масса готова их поддержать. Вот это вот. Так называемое восстание, потому что, восстания, в общем, не было, да? Тем не менее, вот этот вот протест Семеновского полка. Ведь из чего он в конечном итоге вырастет? Когда этот новоназначенный полковник Шварц начнет утеснять солдат, многие из которых были героями 12-го года. И офицеры, многие из которых, так сказать, прошли 12-й год, они этим возмутились. Как это так? Вот, да, наших боевых товарищей. Вот их, так сказать, опять как рекрут гоняют.
Здесь еще эффект войны, это не просто ветераны, потому что унижали и ветерана Очакова, ветеранов Очакова.
Да, конечно, но это в свое время.
И из маийских ветеранов. Но здесь еще то, что посмотрели эти молодые люди, они посмотрели на другую армию, другое ветеранство. Ведь они, для них семеновцы, ветераны 12-го года... Это еще есть один образец. Это еще усачи наполеоновской старой гвардии.
Конечно, да.
Это еще совсем... все знали, все видели. Который раз, скажем так, как через Березину провожали старую гвардию.
Да.
Те же молодые люди запрещали стрелять, отказывались стрелять.
А вспомните в воспоминаниях Дениса Давыдова, да, как стопушечный корабль среди рыбацких лодок проплыла вот эта гвардия,
да,
под Красным. Да,
монолитная старая гвардия. Вот для них это было еще, это другое понимание человека еще между
собой. Совершенно другое. И контраст, который начинает проявляться сразу же, вот у нескольких декабристов и не декабристов, скажем, будут встречаться вот такие негативные оценки действий того же государя с точки зрения чувства не только их личного собственного достоинства, но и достоинства российского солдата. Вот когда известный факт, когда Париж капитулирует, да, и будут торжества, значительную часть русской армии в Париж парадным маршем не пустили. Почему? Обносились. Да? Стыдно перед парижанами показать, так сказать, русского солдата в недостаточно, ладно, пригнанной, не свежей, не стиранной, рваной форме. Они всю Европу прошли пешком, эти ветераны. И вот, конечно, среди молодых людей невероятное возмущение. Почему император стыдится своей армии, когда он гордится ей должен? Да? Пустили несколько, так сказать, там, особенно отобранных батальонов, которые там два
это
дня...
Это отголосок перебили. Всего вот этого «Царицын лук, не Царицын лук».
Конечно,
да?
Конечно.
Это Толстого под Аустерлиц было, потому и начинаем, что не на Царицыном лугу. Да? И вот это все время Царицын луг, не Царицын луг, настоящая война и парад, это очень серьезное размышление.
А знаменитый этот эпизод тоже описанный, не помню сейчас, с кем из декабристов врать не буду, когда возвращается гвардия в Петербург, и государь, да, едет, раскланивается, тут мужик какой-то взял и перебежал дорогу. Помните, знаменитый, да? Как исказилось лицо Александра, как он чуть не зарубил этого несчастного мужика, который там полиция вместо того, чтобы его отшвырнуть, она его, наоборот, выталкивала обратно на мостовую, и вот, так сказать, пишет, что вот с этого момента, да, начинает зарождаться мысль, что как-то вот не так у нас обращаются с теми, кто действительно, в общем, вынес на своих плечах и так далее, и так далее. И в этом отношении, конечно, колоссальная вещь. А теперь еще другое. Давайте вернемся к тому. 4/5 декабристов не успели на эту войну. Да? И вот здесь же возникает еще один колоссальный комплекс и мотив оказаться в декабристском обществе. То, о чем параллель с войной Великой Отечественной, то, о чем Висборг в одной из своих песен о своем поколении послевоенных подростков сказал. Вот стоит, подпирая забор, на войну опоздавшая юность. И как же завидовали вот эти вот опоздавшие офицеры 18-20 года своим товарищам, которые, может быть, на 3-4 года всего их старше. Но у них, так сказать, кресты и награды, и воспоминания, и ранения, и все прочее, а мы не успели на эту войну. Так что же нам, так сказать, прослужить, протянуть лямку вообще без славы, без всего, и отсюда вот этот замечательный эпизод, я его очень люблю, он очень характерный, когда уже все принято решение, 13 декабря, на следующий день выступления на Сенатской, и вот по квартире Рылеева, где собрались многие декабристы, тот завещание пишет, кто-то там беседует, и вот шатается совершенно обалдевший молоденький офицерик Адоевский, и всех хватает проходящих за рукав и говорит: господа, как славно завтра мы умрем.
Как славно мы умрем.
Вот
да.
Этот мотив, ну что же нам-то не досталось, вот нам
да.
Тоже свой кусочек
только,
славы.
Как славно мы умрем, вы не подумайте, что не могло быть иначе. Вот в этом я, вот сейчас перечитывая многое, много что, я перечитываю, и в частности, Натан Яковлевича Эдельмана, и именно возможность его. И не такие перевороты случались в России, и где угодно случались, и не такие революции побеждали. И война в Испании, например, и испанские события, и
20-го года.
И Риего, который вдохновлялся, где все случалось.
Не будь Риего, вполне возможно,
славно,
они бы не рискнули.
И как славно мы умрем, это фигура речи. Это фигура речи, да, конечно, они готовы были умереть, многие из них. Но это было то, что мы все равно выйдем, даже если вот мы сталкиваемся здесь с такой махиной. Но они все равно, естественно, имели в виду, что что-то будет. Что дальше будет, непонятно. Но что-то здесь должно произойти. И могло быть по-другому. Так что вот впору уж вводить штраф за фразу «в истории нет сослагательного наклонения».
Ну да, но это одна из таких фраз, надо, которые уже так вбились.
Пожалуй, в надо ввести.
Есть, конечно. А с другой стороны, есть большая опасность. Вот скажешь, у истории есть сослагательное наклонение. И как альтернативщики, которых и так расплодилось за последние два десятилетия, очень много, как они...
Нет, всему свое место. Поднимут. Всему свое место. И мне очень нравится система именно набора развилок. Есть серьезные развилки. Развилка и есть туннель уже, когда ничто не может измениться, потому что события накатывают так, как накатывают. Это серьезно. Самое главное — знать, что мы изучаем. И держать.
Конечно.
Держать...
Что мы изучаем, каков наш инструментарий, каковы наши
цели. Голову в трезвости,
конечно.
Да.
Вот тут такая реплика, что много про войну, а что с пленными. У нас запланированы, давно оговорена отдельная передача о пленных.
Обязательно. Да, о пленных, тех и других.
И у русских пленных.
И французских.
И, конечно, в основном о французских пленных. Влияние масонства. А где миф, где правда? У меня такое ощущение. То есть, с одной стороны...
Это влияние... тоже вопрос. Вот
да, это вопрос такой совершенно логичный, неизбежный. Действительно, очень многие декабристы состояли и одновременно, параллельно или до декабристских организаций в масонских организациях. Более того, вот тот же, скажем, Орден русских рыцарей, созданный в 2014 году Михаилом Орловым, он, конечно, копировал, безусловно, так сказать, многое масонское. Но я бы не стал всерьез переоценивать. Скажем так, у меня такое ощущение, что масонство времен Александра I, особенно раннего Александра I, это повальное увлечение, это мода. Ну, собственно, Толстой об этом пишет, да? Что за этим просто игра, да, такая вот?
Ну, Толстой не совсем прав.
Может,
конечно,
быть.
И в данном случае это гораздо более сложное явление. И я думаю, что сейчас не вдаваться. Ах, были у нас чудесные передачи о масонстве. Были.
В любом случае, как раз вот людям этого склада, видимо, масонство не подходило, потому что либо оно было слишком бездеятельным с их точки зрения, да, разговоры, разговоры, да, шумим, брат, шумим, либо оно было для них сложновато и не очень понятны цели и задачи.
Дело в том, что сам принцип и сама организация, она была, могла быть понимаема по-разному. Во-первых, несомненно, принцип пользы и ответственности. Принцип пользы и ответственности. Выстраивание именно зданий и государств. Управление этим государством с точки зрения разума. Не масонские ли это идеи? И масонские тоже. Но масонами были почти все. Почти все. И с той стороны, и с этой стороны, и сбоку, и мимо.
И страшно сказать, разного члены царствующего
и разного
бывали.
Вспомните, вот у того же Толстого вспомните такую достаточно комическую сторону. И сторону, как, например, кто там у нас замечательно, Борис Друбецкой, да, поступает тоже.
Ну, нет,
а кто здесь бывает?
Карьерные,
да? А здесь бывает?
Соображения,
самое
все
главное.
Это имел
значение. Нет. Но Пьер, попутешествовав, привозит чрезвычайно интересные идеи и выстраивает совершенно по-другому. Тут же был обвинен...
Абсолютно, тут же устроили.
Да, тут же был, сказали, что он иллюминат, скорее.
Розенкрейцер.
Да, и вообще все его заклеймили всем, чем угодно. В самой ложе. Ложи разные, идеи разные. Но принцип, например, построения тайного общества некоторых из них, он мог бы заимствован оттуда. Он и в Европе очень многие тайные общества заимствованы из действительно из цехового, а в том числе из цехового через масонские ложи. Это тоже цеховое объединение. Так что здесь это очень сложная вещь. Я бы не сказал, что она решающая.
Думаю, что нет.
Только если брать вот ту же идею, как американской революции, как во многом во французской революции, это идея пользы, идея просвещенного государства, идея государства, которое выстраивает именно по иерархические, но братские отношения с членами этого государства. Вот что может быть в самой...
Ну, в общем, скажем так, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, я бы сказал, что мне кажется, что если поставить вот и взвесить как обстоятельство, как то, что подтолкнуло к движению и восстанию декабристов, конечно, 12-й год перевешивает масонство. Масонство, мне все-таки видится, все-таки в этом больше формы. Хотя, да, конечно, какие-то идеи были, безусловно, заимствованы. И более того, и в Конституции, и в «Русской правде» можно найти определенные отголоски. Но все-таки, наверное, больше это внешне, мне так кажется. А 12-й год для них действительно содержание. Это и возмущающее отношение к простому человеку, и к солдату, и к крестьяне. Ведь не следует забывать, что очень многие из офицеров-декабристов в 12-м году успели повоевать в армейских партизанских отрядах. И это как раз то место, где они теснее всего сталкивались с простым народом, не одетым, я имею в виду не простым, а народом, не одетым в солдатские шинели.
Да, об этом. Или снявшимся.
Или снявшимся, как Ермолай Четвертаков, на солдатские шинели. Об этом у Давыдова замечательно совершенно написано, да, что вот он отрастил бороду, снял форму, надел кафтан и заговорил языком народным. Вот и с этой точки зрения действительно те, кто успел повоевать в партизанских отрядах, конечно, у них их возмущало то, что крестьяне по итогам войны в манифесте получат одну фразу, да, насмешку. Крестьяне, излюбленный наш народ, мзду свою да получат от Бога. Разумеется, это не могло не возмущать. Но все-таки я вот... Это все хорошо изучено, это много раз оговорено. Но я все-таки хочу еще раз вернуться вот к этой мысли, что для многих из них участие в декабристском обществе было не столько следствием каких-то глубоко выношенных, прошу прощения, идей и принципов, сколько вот привлекательной моделью поведения.
Да, модель поведения невозможна иначе. Честный человек должен быть так, или как было, честный человек, или даже человек, который хочет казаться честным.
Ну вот мне кажется, Лунин одна из тех фигур, у которых это ярче многих проявляется. Ну что, Лунин последовательный антикрепостник?
Нет.
То он вообще, по-моему, о крепостном праве не очень думал.
Лунин думал, но Лунин Нет, думал.
Потом он Лунин думал, потом да. Лунин уже времен ссылки, конечно, об этом думал.
Но Лунин человек в высшей степени высочайшего самоуважения человека. Вот в чем дело еще. Высочайшего ощущения собственного достоинства.
Вызов на дуэль, точнее, ответ на вызов Константина Павловича.
Константину Павловичу, да, я боюсь, что мои товарищи
не уступят мне этой чести.
Этой чести, да.
Замечательно.
Дело в том, что здесь еще вот понимание именно чести. Вот завтра мы будем, кстати, почему я мнусь, завтра мы будем говорить о другом термине, который совсем недавно появился в книге Бориса Акунина Григория Чертышвили. Завтра оба и Акунин, и Чертышвили будут у меня в эфире.
Полемизировать?
В программе «Дифферамт». Нет, и мы будем говорить об удивительном и, на мой взгляд, чрезвычайно привлекательном термине и понятии, которое появляется у него в последней книге. Это понятие аристономии.
Вот замечательно, что вы упомянули Бориса Акунина. Я хотел как раз... У нас тут есть замечательный вопрос. Каково ваше мнение о тренде последних 12
да, вот
лет?
Как раз Петра
цитата, что декабристы бросили вызов устоям российской государственности, стояли у истоков антигосударственной смуты 905-917 годов. Насколько идеи декабристов актуальны для нынешней России? Вот Бориса Акунина в одном из его фондоринских романов, решительно сейчас не вспомню, в каком именно, но не в первых, а наоборот, ближе к заключительным, Эраст Петрович говорит такую, примерно такую фразу с горечью, что вот великое дело защиты, так сказать, российского государства зачастую осуществляют почти мерзавцы, а выступают против него почти святые.
Да.
Вот понимаете, очень легко представить декабристов как мятежников, честолюбцев, антигосударственный бунт, раскачивание лодки и так далее. Тренд совершенно четкий. Более того, этот тренд лезет сейчас в школьные учебники. У нас есть такой доктор исторических наук Баханов.
О, да.
Да. Вот он теперь пишет, так сказать, школьные учебники. И там пока еще не прям вот такими словами, но при желании, в общем, достаточно все это прочитывается. Понимаете, вот если они простые мятежники-честолюбцы, если это все просто вот заговор жаждущих славы, и не более того, да, так сказать, людей, оторванных от корней, от родины, от православия, от народности и так далее, почему так привлекательны личности этих людей? Вот у меня такой вопрос, может быть, совершенно выдающий во мне не историка, более чем 40-летнего, 17-летнего мальчишка, которым я когда-то был, зачитывал с книгами о декабристах. Почему это люди столь высокой нравственности, подавляющее большинство?
Да, ну, у меня есть два непривлекательных человека для меня. Один темный человек.
Вы имеете в виду среди декабристов?
Среди декабристов. Ну, среди пятерых, например.
Ну, Каховский вы имеете в виду?
Каховский для меня совершенно непонятный, невростенический, мученый. Человек
непонятный, да.
И крайне неприятен Пестель.
Пестель, Павел Иванович, конечно. Я ждал, что вы с Пестеля начнете. Я вас сам сбил Каховским. Да, вы знаете, я очень рекомендую нашим слушателям книгу Оксаны Киянской.
Да, это очень хорошая книга.
Вот уж это как раз книга, которая не только дает некоторые ответы, не только которая блестящим образом документирована и представляет колоссальный материал, в том числе и только-только введенный в научный оборот, но и которая оставляет вопросы для наших собственных ответов, на наше собственное усмотрение. Да? Вот это книга, которая заставляет думать. Это книга, которая заставляет что-то перечитывать из ранее прочитанного. По крайней мере, вот со мной так было, когда я эту книгу прочитал. Угу. Книга, в которой даже такая, казалось бы, легко определимая всегда вещь, как отношение автора к своему герою, мне не очень понятно. Угу. Вот я не могу сказать, нравится Киянский Пестель или нет. В чем-то нравится, в чем-то он ей явно совершенно не симпатичен.
Это жесткая, очень нечистая фигура, не чистоват на руку, не разборчив средств был человек.
Это человек, который, чья, если верить...
Вот он, если от кто предтеча настоящих профессиональных революционеров.
Я хотел сказать, что вот это инкарнация Сергея Геннадьевича Нечаева.
Вот, ну, да, может быть. Поэтому его так любили. Пестеля любили больше всех. в советское время советские исследователи Павла Ивановича Пестеля любили больше всех.
Так он единственный из них настоящий заговорщик, вот такой вот, для которого цель оправдывает средства, который, так сказать, не брезглив, который все заговор как диспозицию такую, как все должно быть рассчитано Лунину тогда, да, полупрезрительно скажет, угу. Что же вы хотите, чтобы мы сначала тут написали целую энциклопедию, а потом занимались, да, ну, так сказать, вот.
Это с одной стороны, ну, и Пестеля, и поведение на допросах его не подлое, но чрезвычайно самовлюбленное. Представить организацию как можно более широкой, вовлечь всех, вот всех представить, вот посмотрите, что это, посмотрите, какой грандиозной красоты здание я выстроил. Вот это, нет, очень сложная фигура и честно говоря, неприятная.
Ну вот, кстати, говорят про Лунина, да, нам напоминают, что Лунин до ареста составил завещание и передал крестьянству условия освобождения. Да, ну, к сожалению, это завещание было оспорено.
Там был целый суд,
и сестра Пестеля якобы под влиянием своего мужа...
Сестра Лунина, прошу прощения. А муж ее Федор Уваров, да.
И муж потом покончил с собой, как говорили некоторые, не перенесли.
А может, это он старец Федор Кузьмич, никто не знает.
Да. А может, он покончил с собой, не перенеся стыда.
Чтобы... Это сложная история.
Это тоже, да, действительно.
Но вот... Кстати, почитайте Лунина «Письма из Сибири». Они вышли и в подлиннике, и в переводе.
И в электронном форме они есть в интернете.
Да, и они есть. Вот, ну, это замечательно. Приятно держать том литературного наследства. Темно-зелененький цвета старого советского паспорта, как известно. Обложка оттуда, да. Вот, так что посмотрите. Больше читайте документы, больше читайте литературу, которая ссылается на документы. Мы говорили, из каких были предатели декабристов, но посмотрите на другое. Не мне их судить.
Да, вы знаете, мой дорогой Васильчиков, что я сам в молодости разделял их заблуждения.
Да, так что вот не мне их судить, и там был тайный смысл еще не мне их судить у Александра. Но война 12-го года была один из ключевых моментов всей жизни, к какому бы поколению не относились будущие заговорщики.
Абсолютно.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, всего вам доброго, до свидания.
1812 год, день за днем. Хроника событий. Русские и французские депеши. В 7, в 15, в 23. Без выходных.